Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о Нагорной проповеди Иисуса Христа. В прошлой передаче вы сказали, что мы перейдем уже к 7 главе.
Да. Сегодня мы будем обсуждать такой очень важный фрагмент. Это 7 глава с 1 по 12 стих. Ну, на мой взгляд, это целостный такой отрывок, который состоит из 4 частей. Сначала Иисус говорит о суде над ближним. Это с 1 по 5 стих. Потом идет краткое такое высказывание о псах и свиньях. Такое загадочное немножко. Потом идет наставление о молитве, что ищите такое ободрение, как бы, да, что ищите и найдете, стучите, и вам отворят. И заканчивается вот этот фрагмент так называемым золотым правилом, что как хотите, чтобы к вам относились люди, так и вы относитесь к ним. И в этом закон и пророки. Вот такие 4 части. И открывает этот раздел, вот такое краткое поучение. Не судите. Да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вот давайте сначала скажем о том, что подразумевается под вот этими словами, что не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, и вас будут судить, таким будете судимы, какую меру мерите, таким и вам будут мерить. Ну, понимаете, вот что значит крино, это по-гречески, да, глагол «судить». Ну, дело в том, что вот может человек в этой жизни отключить свое суждение. Суждение, так сказать.
Когда нет, это очень сложно сделать.
Ну, это невозможно. Это неотъемлемая часть восприятия вообще жизни. И мы видим человека, да, вот его поступок. И мы как бы говорим: вот это хороший поступок, это дурной поступок. Этот человек ответственный, этот безответственный. Этот вовремя все делает, а этот делает не вовремя. Ну как, это чье, вот, так сказать? Это, неужели это мы не можем так сделать? Это вещи очевидные, и мы выносим эти суждения. И без этого жизнь наша невозможна. И вообще это есть предназначение человека – научаться распознавать добро и зло в этой жизни. О чем же здесь говорит Иисус, что не судите? Ты же видишь, что другой человек нехороший. Ну, прям вот видишь, он нехороший. Вот что значит «не суди»? Не говори ему, что он плохой, или не думай, что он нехороший. Вот что это значит? И вот еще очень важный момент. А, собственно, это к чему вдруг Иисус начал говорить? Вот мы уже, помните, говорили, что все это как-то связано с темой праведности, и все эти наставления, они вот не случайны. Помните, сначала Иисус благословляет, говорит: праведники наследуют царство, они блаженны. Дальше он говорит: вот праведность состоит в том, что ты не гневаешься, не оскорбляешь, не клянешься, ты верен своему слову, ты верен своей жене, тебе делают зло, ты делаешь добро, не отвечаешь оскорблением на оскорбление и любишь даже врагов. Вот это праведность. Дальше он говорит, что праведность не должна быть лицемерной. Делайте дела не для того, чтобы вас люди видели. На прошлой нашей передаче мы обсуждали вопрос об отношении к богатству. Это вопрос о праведности. Христос говорит: праведность во всех делах твоих, что бы ты ни делал, должна стоять на первом месте, а не вопрос мамоны, да? Вот, тема праведности. К чему это вдруг Иисус начал говорить, что не судите? Вот. При чем тут это? Мне кажется, это все напрямую взаимосвязано. Потому что вот давайте задумаемся на секундочку, что вот мы такие хорошие христиане, и мы стараемся жить по этим заповедям Господа. И вот все, что мы уже обсуждали до этого, в нашей жизни начинает исполняться. И у нас, Анна Дмитриевна, по Божьей благодати появляется добродетель. Мы молимся, мы постимся, мы проявляем милосердие, мы честны, мы не гневаемся. Добродетельный человек. И вы знаете, что сразу происходит, как только в человеке начинает проявляться добродетель? Что он начинает делать все правильно, все как надо. Я вам скажу, что с ним начинает происходить. Он сразу начинает видеть, что окружающий мир и люди, которые находятся рядом с ним, они далеко не сахар. И они далеко не таковы. Я вас уверяю, через это проходят абсолютно все. Потому что человек приходит к вере, и первое, что он обнаруживает, но очень скоро он обнаруживает, что его окружают люди, которые вообще по Божьему закону не живут, которые все делают неправильно, обманывают, крадут, блудят и так далее. И их надо срочно спасать. Просто срочно, Анна Дмитриевна. Знакомая ситуация.
Конечно.
Вообще знакомая ситуация. Вот. Как только проявилась в человеке вера и толика добродетели, вот Христос говорит о праведности, да? Вот ты решил эту праведность исполнить. И чем все закончилось? Ты сразу увидел все грехи мира сего и весь этот мир осудил. И не очень умный человек. Вот из этого он сделает далеко идущие выводы, и он начнет судить. Он ведь начнет судить. Начнет вставать в позицию судьи, потому что он видит грехи, и он начинает, во-первых, он начинает давать советы всем, кому как жить, кому как спасаться. Это люди неразумные, я лучше вас знаю. Значит, и наконец он уже прямо вот видит, вот это праведный человек, это грешный. Этот человек спасется, а этот не спасется. И что начинает происходить? Что начинает с таким вот праведником происходить?
Он сам начинает грешить.
Он не начинает грешить, но он впадает в самый худший грех. В грех гордыни. Потому что он становится, ставит себя на то место, которое принадлежит только Господу. Это место судьи. И человек, получается, через свою праведность видит способ себя возвысить над окружающими. Он судит все и вся. Он только вот не судит самого себя. И это такая ловушка, лицемерие, гордость, превозношение, которая поджидает всякого праведного, верующего человека. Причем нет праведности, нет ловушки. Смотрите, как интересно. Вообще никого не сужу. Хожу вообще грешный, все грешные. И я всем сочувствую, все мы такие вот друзья грешные. Да. Как только праведность проявилась, сразу проявляется немилосердие, суд. Превозношение, гордость. Ужасно, Анна Дмитриевна, просто ужасно. И вот мне кажется, Иисус говорит именно о ситуации именно такого вот праведника. Праведника. Потому что праведник сразу обнаруживает, что все окружающие люди, или, по крайней мере, многие, они не такие уж и праведные, видят их недостатки и начинают судить. И все бы ничего, но проблема же состоит в том, что человек совершает очень большую ошибку, потому что, да, ты судишь, но ты можешь, на самом деле, что мы судим, что мы видим? Мы видим только внешность, потому что мы видим, один украл, другой развелся, четвертый прелюбодействовал, пятый, допустим, что-то там нецензурно выражается, например, да? Что мы видим? Ничего мы не видим, мы видим только внешнюю оболочку, внешнее проявление, внешнее действие. А что за этим стоит, мы знаем или нет? Мы знаем жизнь этого человека, намерение, какие причины привели его до жизни такой. Мы вообще знаем сердце человеческое? Нет. Мы не знаем, почему. Я вам расскажу одну историю, она мне вот очень нравится. Это Паисий Святогорец, очень чтимый в нашей церкви подвижник, святой человек, святой жизни, вот современник наш. Вот. Как-то читал я его книгу, у него есть такой пятитомник, вот его духовное получение, такие прекрасные. И вот но они такие с юмором, местами, так сказать, вот как-то такие жизненные наставления. И он рассказывает одну историю, что был у них там в монастыре Кутлумуш один монах, самый худший из монахов, потому что он очень любил выпить. И каждый день он ходил на веселе. И к вечеру он был, ну, как бы, знаете, алкоголики, они постоянно вынуждены принимать. То есть это как бы потребность уже, так сказать, зависимость. У него была такая зависимость. Монах, то есть афонский монах, на секундочку. Вот он ходит, он алкоголик. И уже к вечеру он уже так начинал пошатываться, да. Он уже так постоянно был вот так, всегда. От него пахло алкоголем. А приезжали туда паломники, их это, конечно, соблазняло. И на него все очень сердились. Читали ему нотации, вразумления. А ничего поделать было невозможно. Постриг принял, живет в монастыре, понимаешь. Ну вот, позорит монастырь. И он помер однажды. И вот приходят монахи эти к старцу на беседу. И он говорит: вот, знаете, друзья мои, почил в нашем монастыре великий праведник. Вообще вот таких праведников мало в нашей жизни. Они спрашивают: кто? Кто почил? Вот что за праведник? А вот, вот такой-то. Да как так-то? Ну как это великий праведник? Он же вообще алкоголик конченый. Вы что? Ты что, старец? Ты не знаешь его жизни? Он говорит: нет, это вы его жизни не знаете. А он мне исповедовался, я знаю его жизнь. Сейчас могу об этом сказать. Просто там, когда была Первая мировая война, я хочу сказать, что на территории Турции примерно большая часть населения – это были греки. Это же исконно греческие территории. Там греки жили 1000 лет. Понятно, турки, османы завоевали, и вот они сосуществовали вполне себе нормально, мирно, несколько столетий. Православные греки и турки. А потом, когда началась Первая мировая война, и, ну вот, в общем, так вот нехорошо получилось, потому что сначала там был момент, когда греки даже надеялись освободить Константинополь, они потерпели поражение. И на местное население начались просто, ну как там, резня началась, понимаете, то есть турки на греках отыгрались. И оттуда начался массовый исход греков, массовый, с территории Малой Азии. Греков там практически не осталось, все, очень мало. Вот так. И вот, а этот монах, он как раз вот, он родился в это время, он был младенцем, и родители его бежали. То есть там их деревню вырезали, и они спаслись в полях, а ходили эти янычары, искали. И у них был маленький ребенок, который, естественно, кричал. И вот чтобы он не выдал все семейство-то, мать ему давала вина. Понимаете, что вот он ребенок выпил, так сказать, и уснул, чтобы просто его усыпить, когда рядом были враги. И в итоге, получив такое дело в детстве, он уже с детства получил зависимость. Причем это не от него зависело, это просто вот с раннего детства он был такой. И он пришел в монастырь, он от покаяния, так сказать, вот боролся с этой, это, а он не может, это физиологическая зависимость. И он говорит, этот Паисий, вот он пришел, он выпивал в день бутылку, и путем огромной духовной борьбы, страшных искушений, молитв, постов, вот всего остального, он это снизил, там до двух, не знаю, стопок. Ему это было просто нужно, без этого он не мог жить, но он снизил это количество. И, наконец, вот Господь принял его душу. И вот это вот та сторона жизни, которую не знал никто. Все чувствовали, что от него пахнет алкоголем, но никто не знал вообще, вот почему, и что, и как это. Вот знал, может быть, его старец, который давал ему наставление. Все. Он говорит, это был праведник. Понимаете, эта, ну, история, она интересна, потому что люди видят одно, а в реальности оказывается совсем другое. И так бывает часто. Вот у меня в жизни бывали такие ситуации, когда я выносил суждения, то мне было очень стыдно, потому что оказывалось, что вообще все не так, как ты увидел, как ты подумал. И поэтому тут надо быть очень осторожным с вопросом суда. Ты не знаешь, что стоит за этим поступком. Как же судить? Как же судить? И вот тут перед человеком две возможности. Либо ты прокурор, вот этот праведник, который выносит суд и отправляет в ад. Либо ты не прокурор. Ты не знаешь, почему этот человек так поступил, почему он так сделал и так далее. Но ты, твой суд милосерд, милосерден, потому что ты носишь об этом человеке добрый помысел, понимаете? Ты с добром о нем судишь. Почему он это не сделал? А может быть, у него такая жизнь вот так сложилась, что он ничего не может сделать? А почему вот то-то, то-то и то-то? А потом, вот о людях надо думать хорошо. Вот как бы этот текст «Не судите, да не судимы будете», он говорит о том, что в основе твоего суждения должно быть милосердие, добрая мысль. Еще один пример, вот, Анна Дмитриевна, если позволите. Пример из Паисия Святогорца приведу. Вот он говорил, а что такое хороший суд, милосердный суд, добрый помысел, что же это такое? И вот он приводит пример. Он говорит, вот пришел ко мне один мальчик, то есть к нему любили приезжать греки, миряне, монахи, вот. А он такой простой человек, вот там у него есть своя какая-то делянка, там, так сказать, его домик. Вот. И вот он говорит, однажды приходит какой-то мальчик, на Афон приехал, а он не знал, как он выглядел, этот Паисий. И он приходит и говорит, мне нужен старец. А я ему говорю, а старца нет. Ну вот, любил он так, иногда поюродствовать. Он говорит, а старца нет. Ну и парень сидит и ждет. Час проходит, другой, а он ждет. Паисий выходит и говорит ему, а что ты его ждешь-то? Что ты думаешь, он праведный, что ли? Да он там, поди, сейчас ходит, закладывает. Я вот знаю его жизнь. Он вообще грешник. Зачем к нему люди ходят? Вообще люди не знают его жизни. Они его вообще, так сказать, так высоко ставят, а он того вообще не стоит. Не жди ты его, иди ты домой. А парень не уходит. Не уходит и не уходит. Он говорит, а я тебе не верю. Я верю, что он святой. А ты вот говоришь что-то, так может быть он по-другому сделал, и ты не знаешь его жизни и так далее. Вот, говорит Паисий Святогорец. Вот этот мальчик, он нес в себе добрый помысел. Я его искушал, подумать нехорошо о старце. А он не подумал, даже не принял этой мысли. Сказал, вот встречусь с этим человеком, тогда я сделаю вывод. Ну, он встретился. Со святым человеком встретился, да, пообщался. Понимаете, вот это помысел добрый, милосердный. И Христос здесь говорит, что каким судом судите, таким и будете судимы. Причем кем судимы-то? Не людьми, Господом Богом. Это вот принцип взаимности. Помните, мы говорили об этом, что блаженны милостивые. Почему? Потому что помилованы будут. Помилованы. Как ты милуешь ближнего, так Бог помилует тебя. Если ты прощаешь ближнему грехи, то и тебе Бог простит. А если ты не прощаешь ближнему грехи и судишь его немилосердно, как Бог тебя будет судить? По справедливости ничего он тебе не простит на суде Божьем. Вот, Христос говорит, в вашем суде будьте милосердны. И если вы не знаете причин этого поступка, думайте о хорошем. И тогда, вот он тут, знаете, образ рыночной торговли приводит. Знаете, при бартерных сделках употреблялась так называемая мера. Ну, мера – это некая величина. Мера может быть разная, маленькая, большая, но если ты меняешь, скажем, 50 мер пшеницы на 60 мер ячменя, к примеру, то мера, надо думать, должна быть одна, правильно? Вот он, то есть Иисус говорит, какой ты мерой меряешь, вот каким ты всем отсыпаешь это зерно, таким и тебе будут отсыпать. То есть такой вот очень интересный вот он образ, да, вот как ты судишь других, вот так Бог будет судить тебя, твою жизнь, по тому же критерию.
Но как-то не весело.
Почему?
Ну, потому что вспоминаешь себя, как ты судишь. Вот. Не хочется все-таки,
вот,
чтобы не так судили.
Вот, Иисус и говорит именно об этом. Он говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна-то в своем глазу не видишь. То есть, он говорит, какое тебе дело вообще до чужих недостатков, когда у тебя у самого масса проблем? Наверное, бревно в твоем глазу, ну, это гиперболический, конечно, образ, то есть нечто очень-очень большая проблема, да? А ты видишь сучок, маленькую проблему. Всегда видишь. Легко это заметить, чужую-то проблему, а свою-то ты не видишь, ты себя-то не замечаешь. Так вот, какое тебе дело до чужих вообще проблем, судить их, обсуждать, пересуживать, когда у тебя самого вообще куча проблем? Ты думай об этом. Или как ты скажешь брату своему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. То есть, чего будут стоить? То есть, смотрите, ты праведник, рядом с тобой грешный человек, ты видишь его грехи. Христос говорит, и ты должен его обличить или нет? Ты можешь его обличить? Сказать, не живи неправедно, не делай так-то. Как не можешь? Это твоя, может быть, обязанность. Это твоя обязанность. Как это ты не можешь его обличить, не можешь ему сказать его грехи? Можешь, можешь. Только как это делать? Как наставлять? Христос говорит, этого грешного брата. С милосердием. Чего будут стоить твои советы и слова, если ты видишь у него сучок, а в своем глазе бревна не видишь? Ты обесценишь все свои советы. Поэтому что нужно сделать? Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть твои советы и рекомендации приобретут силу в том случае, если ты прежде сам избавишься от греха. То есть вот, это слова обращены к человеку праведному, который, у которого есть добродетель, который способен наставить других. Вот. Он говорит, такой добродетельный человек должен судить с милосердием. Надо давать совет, надо получать, надо. Но в основе этого должно быть видение, что мои грехи-то вот они. Ты не должен превозноситься. И прежде видеть должен бревно в своем глазу. А дальше идет очень интересный раздел. Такое вот очень интересное высказывание. Не давайте святыни псам и не мечите бисер перед свиньями, чтобы они не поправили его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Псы, чтобы не растерзали, а свиньи, чтобы не растоптали. Вот, Анна Дмитриевна, не возникает ли у вас ощущение контраста тому, что мы только что сказали? Вообще контрасты на горной проповеди. Иисус говорит такие высокие вещи. Суди всех, вообще не суди, относись ко всем с милосердием. Советы не давай. Давай только тогда, когда свои проблемы разрешишь.
Вы знаете...
И тут он предлагает нам решить, кто тут у нас есть? Пес? А кто тут у нас есть? Свинья? Что это значит, не давайте святыне псам? Эти слова, они как бы уравновешивают эту некую крайность. Потому что действительно, реально, Христос дает очень высокие вещи. Не отвечать оскорблением на оскорбление, любить врагов, давать, когда попросят, да, то есть, ну, в общем, не судить. Так вот, здесь это высказывание про псов и свиней, оно уравновешивает эти вещи. Тут, конечно, возникает некая путаница, потому что мы сразу о чем начинаем думать, кто такой пес, кто такая свинья. А я вот предлагаю немножко абстрагироваться от аллегорий, просто постараться услышать, что Иисус-то здесь говорит. Ну, давайте вот попробуем. Вот что он говорит? Смотрите, вот он говорит, не давайте святыне псам. Знаете, что такое святыня?
Мне кажется, если не брать в расчет, как вы сказали, аллегории, метафор, то действительно это же неразумно давать святые жертву, да, собакам, которые не понимают ее смысл. Они вообще ничего не понимают. Они обесценивают ее таким образом. Точно так же бисеры, свиньи. Бисер может быть какой угодно, дорогой, мелкий, красивый. Они не понимают этого. И они просто обесценивают. Это просто глупый и неразумный поступок.
Да, да, это глупый и неразумный поступок. Вот смотрите, Иисус говорит здесь, вот есть псы. А знаете, вот ну, мясо. Это сейчас мясо ты пошел, купил в магазине, да, и так далее. А в этом земледельческом обществе это был такой продукт дефицитный. Я бы не сказал, что крестьянин, русский крестьянин или еврейский крестьянин, прям вот он всегда имел возможность есть мясо. Да, только по большим праздникам, и то далеко не всегда. Это большая редкость, когда человек ест мясо. И тут мясом кормить псов в земледельческом обществе. А Иисус говорит, вот это крестьяне вообще понимают, потому что ну, это какое-то расточительство на грани безумия. У тебя дети есть, у тебя семейство твое есть. Мясом кормить псов. Хорошо. А, ну да, а дальше жемчуг. Мы тоже не понимаем, что такое жемчуг. Жемчуг стоил безумных денег. Его очень трудно найти. Он может стоить там миллионы просто, этот самый жемчуг. И в те времена. И вот тут самое главное – это понять вопрос. А с какой целью ты вознамерился накормить этих псов мясом.
Наверное, чтобы показать, что ты такой богатый и
нет,
замечательный.
Не, не, нет, не, 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 нет, нет.
Ты же, чтобы проявить милосердие.
Ты же праведник, якобы, конечно. Почему якобы? Ты праведник. Ты праведник.
Да,
ты
потому все... что это ложное милосердие.
Ты праведник, ты любишь людей, ты любишь ближнего. Вот псы, вот ты любишь псов. Ты хочешь, им, ты хочешь, чтобы они стали сыты. И ты идешь и кормишь их мясом. Ладно, зачем ты собираешься на свинью навешивать жемчужное ожерелье, жемчужные, там, не знаю, серьги? С какой целью? Чтобы, очевидно, свинья стала красивой? Скажите, Анна Дмитриевна, свинья станет красивой? Нет.
Нет, конечно.
А голод этих псов ты утолишь? Тут, нет, видимо, имеется в виду все-таки дикие псы. Что ты поехал еще за гаражи, на пустыри нашел этих псов и накормил таких мясом. Что они сделают? Мясо-то они сожрут, а потом искусают тебя. А свинья – это крупное неуправляемое животное. Я не знаю, может быть, наши слушатели когда-нибудь они присутствовали при кормлении свиньи такой настоящей. Это очень, так сказать, мероприятие. Я просто видел, знаю, как это делается. То есть это там особая техника, надо от нее увернуться, потому что, так сказать, это, она к этому корыту прямо рвется. Там удержать невозможно. Она растопчет, она все это смешает с грязью, она. Ведь там эти жемчуга вообще там, ты ее поманишь, это принесешь еду там. Такие жемчуга. То есть ты хотел, чтобы она стала красивой, и получилась глупость. Ты хотел, чтобы псы все стали сыты и счастливы, и получилась глупость. Ты хотел доброго, ты хотел проявить милосердие. Но это милосердие. Я скажу сейчас, может быть, страшную вещь. Это глупое милосердие, неразумное милосердие. И Иисус говорит именно об этом, на мой взгляд. Он говорит, да, проявляй милосердие, суди с милосердием. Будь добрым, но пусть твое милосердие будет разумным. Пусть оно не будет глупым, абсурдным, понимаете? Вот. Потому что если человек, это уже святые отцы, как бы они так добавляют, скажем так, рассуждают. Это был такой великий святой Антоний Великий. Слышали про такого? Я краткую историю про него расскажу и на этом завершим. Вот чтобы, да? И вот однажды, Антоний, основатель монашества, да? И однажды к нему приходят в его монастырь, ну, он отшельник, монахи из других монастырей, тоже отшельники, на духовную беседу. И вот они всю ночь сидят, беседуют и обсуждают, какая добродетель выше, какая лежит в основе духовной жизни. И вот один говорит, в основе духовной жизни молитва. И вот он там дальше рассуждает. Другой говорит, ну, я думаю, что милосердие. Третий говорит, я думаю, что пост, воздержание. Четвертый говорит, я думаю, что вера, например, там еще, ну, и так далее, да? И вот они, значит, кротость там или что-то, смирение, например, да, человек говорит. И вот они рассуждают, а Антоний молчит. И, наконец, все уже высказались и спрашивают у старца-то великого, а ты-то, старец, чего молчишь, а что ты думаешь? Какая добродетель выше всех? Вы знаете, что сказал Антоний Великий? Он сказал, а я думаю, что выше всех стоит рассудительность. Потому что что будет с постом, если не будет рассудительности? Ты запастишься до смерти, разрушишь свое здоровье и никакой духовной пользы не извлечешь. Что будет с твоей молитвой, если ты не будешь иметь рассудительности? Ты впадешь в прелесть. Что будет с твоим милосердием, если ты не будешь рассудителен? Тобой просто станут, воспользуются мошенники, и от твоего милосердия ничего не останется. И вот мне кажется, это очень важный принцип. Как бы, вот отцы, они говорили так, человек должен идти царским путем. Это средний путь, это путь между крайностями. То есть Христос это подчеркивает, ты должен быть праведным, ты должен искать Господа всем сердцем, всей душою, да? Но при этом не утрачивать связи с реальностью. Ты должен понимать, так сказать, природу вещей, причины и следствия, да, и трезво оценивать окружающий мир. Ну вот, сохраняя веру и будучи праведником. Вот, и мне кажется, это наставление, оно очень и очень важно. Ну, на этом мы сегодня тогда завершим. А о молитве, о золотом правиле, может быть, в следующий раз.
Дмитрий Борисович, большое спасибо. За участие в нашей передаче я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио побывал Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.